известных портретов. Вот. А так сегодня речь пойдет о философии Фридриха Ницше. Ну, у нас когда-то была традиция сопровождать все доклады эпиграфами. Я думаю, что один из лучших эпиграфов, который можно сопроводить сегодняшнее мое выступление, слова из книги Ницше, самой известной, так говорит Заратустра, где он пишет: человек, который пишет кровью и притчами, может рассчитывать на то, что его книги будут не читать, а заучивать наизусть. Я думаю, что это вполне относится к самому Ницше, поскольку можно очень по-разному к нему относиться, можно его любить, можно его ненавидеть, но несколько ремарок, прежде чем я начну как бы такой связанный ход изложения. Несомненно, он не оставляет равнодушным никого. И я думаю, что он к этому стремился. Ницше сам себя сравнивал с динамитом. Это такой провокатор, который шокирует, эпатирует нас, нашу мысль, наше сознание, вызывает у одних людей ненависть, у других людей восхищение. И сам он стремился именно к этому, к тому, чтобы не оставить никого равнодушным. И в той же книге Заратустра говорил о людях, которые могут подражать ему, следовать каким-то, как им кажется, его идеям. Он их называл обезьянами Заратустры и очень резко осудил. Поэтому мы в прошлый раз в дискуссии говорили о разнице между Марксом и марксизмом. Точно так же можно сказать о Ницше и о ницшеанстве. Есть Ницше, очень тонкий, очень сложный, очень противоречивый, но всегда очень честный, очень искренний, очень страдающий человек, мыслитель, глубокий, в чем-то вызывающий действительно возмущение, в чем-то восхищение. Есть ницшеанство, как то, что мы связываем там, с нацизмом, с идеей такой крутости и так далее. Но я об этом еще, может быть, скажу в конце лекции. Это одно замечание. Пожалуй, что я сопроводил эту свою мысль одним забавным примером. Я преподаю философию, и несколько лет назад на семинаре по Ницше одна моя студентка, христианка, сказала очень искренние слова, которые меня поразили. Она сказала, что когда я читала Ницше, антихристианин, мне стало страшно, жутко. И я подумал, вот впаду я на страшный суд, и мне сразу же скажут: читала Ницше, отправляйся в ад. Вот это иллюстрация, показывающая то, как воспринимают Ницше. Ну, повторяю, сам бы он остался доволен таким восприятием, неравнодушным. И вторая ремарка. Опять же, если вот я довольно много знаю о разных философах, и отношение к ним очень различно. Какие-то философы, это систематики, они строят логические конструкции, как Гегель, как Аристотель, как Спиноза, например, выстраивают какие-то логические конструкции, кирпичик за кирпичиком пригоняют, в них нет самого автора, в них нет человека, в них нет эмоций, все очень логично, все очень стройно, очень систематично, такие философы систем. Но Ницше это совершенно из другого разряда, его можно сравнить, скажем, с Платоном в этом смысле, это философ-музыкант. Вот когда я читаю Ницше, когда я о нем думаю, все время приходит на ум такая мысль, что Ницше — это художник среди философов, философ среди художников, и в его жизни, как я буду говорить, играла колоссальную роль, наверное, ни у кого в жизни философ такую роль не играла музыка. Он был очень музыкальным человеком, сам прекрасно импровизировал и писал музыкальные произведения, импровизировал на рояле. Он очень тонко чувствовал музыку времени. Вот когда-то Блок сказал известную фразу, да, «Слушайте музыку революции». Вот Ницше, он слышал музыку времени. И его философия в высшей степени музыкальна. Это тоже очень важно. И вся его философия мне представляется такой одной сплошной мелодией. Может быть, я его сравню с Платоном. Платон — это такая грандиозная симфония. Ницше, конечно, менее симфоничен. У него более узок круг тем, которые его волнуют. Но тут уместна именно эта аналогия. То есть, как в каком-то музыкальном произведении, есть какие-то темы, которые возникают, исчезают, опять возникают, пронизывают все музыкальное произведение. Также и в случае с Ницше есть именно темы. Его можно легко увлечать в нелогичности, в незавершенности, в отрывочности, в противоречиях, в односторонностях. Это совершенно естественно. Но вот есть некая музыка его философии. Ну и вот это, пожалуй, то, что надо сказать в качестве вступления. Теперь начнем по порядку. Естественно, что я хочу большое внимание уделить, с одной стороны, разговору о его жизни, потому что его жизнь — это такой один большой эксперимент, поставленный над самим собой, прежде всего. То есть попытка прожить определенную жизненную практику, я бы так сказал, на пределе возможностей и в итоге за пределами возможностей, поскольку, в конце концов, как известно, последние 10 лет он провел в состоянии безумия. Вот. И вопрос, который я часто ставлю перед своими студентами на семинарах, тоже вопрос очень непраздный, о том, что тут причина, а что следствие. Можно сказать ведь так, что это был человек изначально больной, изначально сумасшедший. То, что он написал, это бред сумасшедшего, и так к этому надо относиться, отмахнуться от него. Но мне все же, конечно, ближе другой ответ, прямо противоположный, что Ницше, как человек очень чувствительный, очень тонкий, как человек, у которого нет кожи, что называется, ощущающий то, что недоступно другим людям, он увидел, заглянув в такие бездны, что остаться нормальным, с нашей точки зрения, было невозможно. И это логично привело его к безумию. Часто сравнивают Ницше, и тоже очень правомерно, с Достоевским. Это два мыслителя, в чем-то полярно противоположные. Да, Достоевский христианин, консерватор, Ницше революционер своего рода, и воинствующий антихристианин. Но при этом они, это очень похожие в чем-то люди. И сам Ницше говорил, что из всех писателей современности он больше всех обязан именно Достоевскому. Я об этом немножко еще скажу. Но в самом деле... Оба это человека глубоко, с точки зрения обычной, ненормальной. Да? Достоевский, как известно, был эпилептиком. Достоевский пережил смертный приговор, который чуть не был приведен в исполнение, пережил опыт смертной казни, чуть не выполненный. Вот. Но все это открыло ему те глубины, которые он сумел раскрыть в своих романах, в своих произведениях. Хотя, с точки зрения обычного человека, кажется, и сам Достоевский, его персонажи патологическими типами какими-то. Вот. То же самое и Ницше. Да? Вот. Но это все какие-то такие. Вот я не хотел бы, чтобы моя лекция была логически безупречной. Я считаю, что правомерно говорить о каждом человеке, о каждом мыслителе по возможности так, как он сам бы о себе говорил. Поэтому, может быть, я нарочно буду рисовать некоторыми мазками некоторую картинку. Естественно, что очень субъективно. К Ницше невозможно относиться объективно. И я не хочу защищать Ницше, быть его адвокатом или прокурором. Много у него, в нем меня отталкивает. Многое, наоборот, волнует и притягивает, но, тем не менее, как получится. Так вот, начнем. Очень символично, что Ницше умер в 1900 году, то есть на пороге того самого 20 века, в котором он очень многое предсказал, предчувствовал, предвидел. А родился он в 1844 году, в 15 октября 1944 года, в семье немецкого пастора. Очень интересно, что у Ницше по материнской, по отцовской линии там во многих-многих-многих поколениях были люди, связанные с духовенством протестантским. Приветствую тему. Вот. У Ницше по обеим линиям, повторяю, как минимум в трех поколениях. Так, молодые люди, пожалуйста, если можно потише. Музыкальная пауза. Так, я уже сказал вступление, теперь перешел к основной части, к изложению биографии нашего героя. Вот он, герой. Итак, 15 октября 1944 года в семье пастора в маленьком селении Рёккен на границе между, по-моему, Саксонией и Пруссией рождается сын. 15 октября это был день рождения русского короля. И в честь короля Ницше назвали Фридрихом. И впоследствии Ницше всегда очень радовался, что день его рождения был общегосударственный праздник. В общем, ему было приятно, да, что его день рождения отмечается на государственном уровне. Такое совпадение. Ну и имя он получил, повторяю, в честь короля. Как это часто бывает, в основе его философии лежит некая глубочайшая жизненная трагедия. Вообще жизнь Ницше предельно трагична, и трагизм начался с самого начала. В 4 года он лишился отца. И он очень болезненно это переживал, казалось бы, ну что такое 4 года, что обычно дети понимают 4 года. Отец просто упал с крыльца, ушибся, получил какую-то тяжелую болезнь и через год умер. И Ницше, как он сам потом вспоминал, у него начались видения. Отец по ночам являлся ему во сне, и однажды ему приснилось, что отец встает из гроба, из могилы, берет на руки ребенка и уходит с ним в могилу. И тут же, как только ему явилось это видение, заболел и умер его брат. То есть вот видение сбылось. То есть это вот уже показывает, что эта душа была очень ранимая, и с самого начала потрясенная такой страшной трагедией, утратой отца, а потом еще и брата. В его семье была еще сестра, Лизбет или Элизабет, которая впоследствии сыграла в жизни Ницше и в его философии очень негативную и очень важную роль. Вот. То есть вот он в 4 года лишился отца, а в 6, по-моему, лет лишился своего младшего брата. С самого детства Ницше проявил колоссальную одаренность и буквально с очень раннего возраста начал писать стихи, прозу, музыкальные произведения, импровизировать на рояле. Вообще, повторяю, я не знаю других философов, в жизни которых музыка играла такую важную роль. Он мог часами проводить за роялем и играть, сочинял стихотворение, был лучшим школьником в своей школе, а потом попал в очень хорошее учебное заведение, которое называлось Пфорта, в котором учились до него Фихте, братья Шлегели, многие видные деятели немецкой культуры. Тогда же начинается его прошедшее через всю жизнь увлечение романтизмом. А вообще философия Ницше, как и философия других философов жизни, выросла из романтизма. И тогда начинается любовь на всю жизнь к поэту Гёльдерлину, великому немецкому романтику. Ну и, повторяю, Ницше постоянно пишет, излагает свои мысли в прозе, в стихах. Ну, перескочим через эти этапы его биографии. Пожалуй, только одна деталь, тоже очень характерная. Как-то, когда он учился в школе, где давали очень хорошее образование, зашла дискуссия между ним и его однокашниками о том, возможен ли сегодня героизм. Ницше с детства тянулся ко всему героическому, всему возвышенному, всему необыденному, очень тонко чувствовал это. И речь зашла о римском герое Муции Сциволе. Это был такой герой, когда этрусские осадили Рим, он пробрался в лагерь этрусского царя Парсены, собирался его убить, мы его схватили, привели к царю, и тогда этот герой сказал, что в Риме 100 человек, которые поклялись убить этого царя, и если его казнят, то еще 100 человек это сделают, и чтобы доказать свое мужество и бесстрашие, сунул руку в огонь и сжег себе руку. Вот, чем устрашил царя, и тот снял осаду и ушел от Рима. Так вот, среди детишек зашла дискуссия, возможно ли это было на самом деле, может ли человек вытерпеть такую боль, и возможно ли сегодня такой героизм. И Ницше, ничего не говоря, схватил уголь, который был в камине, и сжал его в руке, и ожог остался на всю жизнь. Это просто показывает, как очень ярко свидетельствует его еще совсем юном возрасте. Именно в те годы начинается кризис его детской, очень глубокой христианской веры. Это вообще очень интересная тема. Может быть, они, хоть я и буду говорить много, но, может быть, все равно будут вопросы. Есть целое специальное подробное исследование замечательного экзистенциального философа Карла Ясперса «Ницше и христианство», где он, на мой взгляд, правомерно указывает на то, что даже впоследствии, когда Ницше стал ярым антихристианином, в нем все равно остается очень много религиозных таких моментов и очень много такого вот стихийной религиозности. Так вот, в эти школьные годы начинается преодоление христианской веры, Ницше начинает сомневаться в бытии Бога и так далее. И если изначально он хотел быть пастором, то теперь он решает как-то изменить свою судьбу и увлекается на некоторое время филологией. Но это очень было недолгое увлечение, хочу сказать сразу, что впоследствии несколько лет жизни Ницше связано с филологической наукой. Вообще филологию всегда он воспринимал не слишком высоко, скажем так, ниже, чем поэзию, религию, искусство. Для него филолог, это, как и любой ученый, это довольно низкое понятие, это такой ремесленник, это человек, который, скажем, не видит красоты. Да, филолог — это человек, который изучает какие-нибудь падежи у Гомера и не видит Гомера. То есть тот, кто пытается расчленить живую прекрасную реальность на какие-то скучные вещи. Но тем не менее, вот, пожалуй, тут уже уместно сказать еще одну вещь. Я так вот прыгаю немножко, ничего не поделаешь. Впоследствии в книге «Так говорил Заратустра» Ницше, там есть знаменитая притча о трех превращениях, где он описывает как бы стадии развития человеческой личности. И там очень интересные три образа, которые, мне кажется, уместны применить к самой биографии Ницше. Это, конечно, метафора, но тем не менее. Он говорит, что сначала человек превращается в верблюда. Верблюд — это символ терпения, целенаправленности, усидчивости, накопления знаний, покорности, дисциплины, моральности. Потом верблюд преображается в льва. Лев — это символ, наоборот, отрицания, разрушения. Скинуть с спины горба вот этот груз верблюжий, да, сражаться, отрицать старые ценности. Но и лев, вот когда он побеждает врагов, как бы он чисто негативный. И тогда третья ступень — это ребенок. На смену верблюда льву приходит дитя. Рождение чего-то совершенно нового, недетерминированного, играющего. Вот мне кажется, что жизнь Ницше можно тоже, конечно, это очень условная схема, уподобить этому. Вот мы сейчас говорим о верблюжьей стадии Ницше, когда он действительно очень, при том, что в нем уже живет романтизм, в нем живет поэт, композитор, но он накапливает знания, он занимается филологией, сначала в Боннском университете, причем его тянет тоже ко всему возвышенному. Например, такой забавный эпизод: Ницше казалось, что ему нужно для того, чтобы стать настоящим таким героическим мужчиной, обязательно подраться на дуэли с кем-то. Но он не мог найти повода и соперника, тогда он обратился к одному своему приятелю и сказал, что ты не очень симпатичен, будешь со мной драться на дуэли. Тот сказал охотно, как пишет его биограф Даниэль Блери, после чего Ницше получил удар рапирой, вот, но не говорит куда, как, в общем. И, ну, понятно, что он в конце концов выжил, но тем не менее. Однако в Бонне он долго не пробовал, потому что он вступил в конфликт. Ницше был очень большим индивидуалистом, не уживался как бы в большой компании, и он вступил в конфликт со своей студенческой ассоциацией, Ферейн, как это называлось, или Дерейн по-немецки, то есть Союз. И он потребовал, чтобы они там изменили свой образ жизни, отказались от употребления пива и табака, но, видимо, для немецкого студента пиво это святое. Вот. И Ницше был подвергнут такому бойкоту и остракизму, в результате чего он покинул Бонн и перебрался в Лейпциг, где он попадает в совершенно другую атмосферу, другую обстановку, и находит своего первого учителя по жизни. Вообще, надо сказать, Ницше очень стремился к духовному учительству, к тому, чтобы найти себе такого духовного наставника, да, используя восточный язык, такого гуру, если угодно, у которого можно чему-то научиться. А с другой стороны, он был человек, очень склонный к дружбе. Не к поверхностной сентиментальности, а к глубокой дружбе, к обожанию, к любви, к симпатии. Он на всю жизнь пронес дружбу с целым рядом своих друзей. Там Эрвин Роде, например, был такой человек, с которым они всю жизнь переписывались. И он очень привязывался к людям. И он находится там своего первого учителя. Это был величайший немецкий филолог того времени, Ритчи, филолог, который сразу заметил гениальность молодого человека. Там Ницше активно занимается филологией античной, классической. И вот и дальше происходит нечто совершенно невероятное, мне такое неизвестно вообще ни до, ни после, никогда в истории человечества, но этот Ритчи настолько был восхищен своим юным подопечным, своим студентом, что по его настоянию, по его рекомендации, вот представьте себе, да, студент, там 22, кажется, летний Ницше, без защиты диплома, без защиты какой-то ученой степени, сразу становится профессором Базельского университета, да, человеком на студенческой скамье, и без всякой защиты там, каких-то дипломных степеней, там, докторской и так далее, просто его сразу делают профессором. Так, такого, повторяю, мне не приходилось встречать нигде никогда и о таком слышать. То есть действительно признается его колоссальная одаренность, колоссальная гениальность. И он едет в Швейцарию, в город Базель. Но до этого происходит несколько еще очень важных событий в его жизни. Происходит два знакомства, одно заочное, а второе очное, которые сформировали решающим образом мировоззрение Ницше. Он находит истинного своего духовного наставника, учителя, человека, который умер за несколько лет до того. Он покупает в магазине книгу Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Шопенгауэр тогда еще был мало известен в Германии, профессора его не любили, в общем-то слава его пришла чуть позже. Но Ницше с первых же страниц понял, что это именно его, что именно это ему близко, сама мысль Шопенгауэра, да, эстетическое восприятие мира, отказ от плоского рассудочности и рационализма, представление о том, что в основе мира лежит некая слепая воля, а вовсе не разум, как считал, скажем, Гегель, и так далее. Все это покорило Ницше, он пришел в восторг, в упоение, и сказал, что да, Шопенгауэр, вот, когда я прочитал первую его страницу, я понял, что прочитал каждую его страницу, и что он писал специально для меня. Хотя прошло 6 лет уже со смерти Шмала Шопенгауэра, и Ницше назвал его отцом. Сам он остался в 4 года без отца, и он часто называл впоследствии Шопенгауэра своим отцом и духовным наставником. Это колоссальное потрясение. И вторая встреча, которая определила всю последующую биографию Ницше, уже с живым человеком, сначала заочно тоже, но потом очень быстро и очно, это Рихард Вагнер, величайший, наверное, ну, по крайней мере, великий немецкий композитор, философ, публицист, отчасти политик. Вот, можно сказать, что Вагнер — это, наверное, самый философский композитор, хотя я не очень силен в музыке, но мне так кажется. А Ницше — самый музыкальный философ. И то, что Шопенгауэр излагал в теории, да, Шопенгауэр писал, что искусство важнее, чем наука, что мир стихиен, что музыка выражает сущность мира лучше всего, а Вагнер это воплощал на практике. Хотя Вагнер тоже, конечно, философствовал много-много, рефлексировал, но тем не менее. Он в это время был как раз в самом начале своей славы, еще вовсе не был общепризнанным гением, он только написал первые свои оперы, там, «Тристан и Изольда», и так далее, и только работал на своей знаменитой тетралогии о Нибелунгах. Вот. И когда Ницше услышал музыку Вагнера, повторяю, вот, к сожалению, я очень мало знаю музыку, а это, несомненно, не позволяет мне вполне приобщиться к Ницше, потому что Ницше до такой степени воспринимал музыкальные произведения, он плакал, он однажды пишет в своем дневнике, что меня ужасает мысль о том, что вот я переживаю потрясение, слушая, скажем, музыку Вагнера, а около меня сидит 100 таких толстокожих людей, которые, в общем, тоже ее слушают и ничего такого не чувствуют. Вот. То есть его это ужасно потрясало и оскорбляло. Вот. То есть действительно музыка играла в жизни Ницше колоссальную роль, и вот музыка Вагнера, личность его, казалась ему воплощением всего того, о чем Шопенгауэр писал в теории. И очень скоро Ницше повезло, он познакомился лично с Вагнером, с его очаровательной женой Казимой Вагнер. Кстати, это тоже очень, одна из самых умных женщин своего времени, дочка Листа, тоже знаменитого композитора. Для Ницше повезло. Получилось так, что как раз когда он оказался в Базеле профессором, около Базеля несколько лет жил в своем имении Вагнер, и они становятся друзьями. Вагнер был уже под 60, близко к 60, Ницше только 25, но они друг друга очень быстро полюбили. И первые несколько лет Ницше был без ума от Вагнера, то есть, повторяю, он воспринимал его как пророка. И одна из мыслей, пронизывающих творчество Вагнера, которая была Ницше воспринята, очень важная мысль, парадоксальным образом она нас отсылает к тому, о чем вот Миша Магид рассказывал на лекции о Деборе, это мысль об искусстве как о решающей силе общества, как о культуре, точнее об искусстве как о силе, преобразующей общество. Ведь это ключевая мысль Вагнера, да? Вагнер ведь мечтал о неком едином синтетическом искусстве, которое соединит в себя музыку, трагедию, оперу, театр в нечто единое и преобразит мир, преобразит общество, преобразит Германию в частности. Да? Вот. И эта мысль была бесконечно близка Ницше. То есть искусство движет миром. Человечество существует только ради вершин культуры, которые вот достигаются прежде всего в великих поэтах, великих музыкантах, и они пророки, они именно те, кому принадлежит судьба человечества. То есть вот эта мысль о едином, синтетическом, в хорошем смысле этого слова, да, искусстве, которое преобразует мир, эта мысль объединила Вагнера и Ницше. Причем они как бы восприняли как некое разделение труда. То есть Вагнер был музыкант, композитор, не чуждый философии. А Ницше воспринимал себя как философ, который должен прорефлексировать то, о чем говорит Вагнер, хотя он тоже не чужд музыки, сам воспринимает музыку, импровизирует как музыкант и так далее. Вот, то есть как бы такое разделение труда. И они восприняли друг друга именно как единомышленники, как друзья. И 3 года, что Вагнер жил около Базеля, Ницше постоянно бывал у него. И, повторяю, это были, наверное, счастливейшие годы в жизни Ницше, когда он еще и чувствовал себя относительно хорошо. Потом очень скоро начнется катастрофа как бы со здоровьем его, и обратятся их отношения, и начнется сплошная трагедия, которая продлится до конца жизни, после жизни Ницше. Но это годы еще такие счастливые. Ницше преподает, это именно стадия верблюда, да, стадия, когда Ницше накапливает знания, хотя уже проблески гениальности в нем заметны. Очень интересна еще одна тема, которой стоит здесь коснуться, это Ницше и армия, Ницше и война. Тут тоже все очень неоднозначно, повторяю, о Ницше говорить очень сложно, потому что очень легко впасть в утрирование, в вульгаризацию. Ницше человек в высшей степени противоречивый. С одной стороны, как романтик, он очень любит войну, армию, борьбу. Он говорит, что это да, это то, что возвышает человека, то, что делает человека сильным, обновляет народ. С другой стороны, когда он сталкивается с реальностью армии и войны, его шокирует грубость, он видит, что война разрушает культуру. И он, будучи... Да, кстати, вот я забыл сказать, сам Ницше считал себя, хотя это считается скорее легендой, чем реальностью, но он считал себя родом из поляков. Вот, то есть он считал, что он происходит из польских графов Ницке, некогда бежавших в XVI веке во времена реформации, принявших лютеранство, бежавших из Польши, с одной стороны. С другой стороны, Ницше происходил из Южной Германии, и все это вместе, вот чувство малой родины, ощущение себя скорее из польских корней, привело к тому, что Ницше любил скорее славян, поляков в особенности, и очень не любил, ну, не то что вообще немцев, но особенно пруссаков. Для Ницше вот, есть такое, у него все время вот, такое антипруссачество. Пруссачество для него это символ грубости, символ военщины, символ поповства, символ бюрократии, торгашества, буржуазного духа. Поэтому вот, это, вот, меня спросите, как это сочетается, да, любовь к войне и ненависть к военным. А любовь к героизму армии и ненависть к пруссаческому духу. Вот, да? Но опять же, Ницше, повторяю, он сочетал в себе эти абсолютно несочетаемые противоречия. Вот. Еще до того, как он поехал в Базель, он был призван в армию, служил очень недолго в артиллерии, вот, научился ездить на коне, махать саблей, но ему ужасно было не по себе от всей этой дисциплины, казармы, грубости, и он скоро упал с лошади, ушибся боком, и тяжело болел, и его комиссовали, как бы сейчас сказали. Вот. А когда он приехал в Швейцарию, он принял швейцарское подданство, как бы вот так требовалось, да, для преподавания в Базеле. А тут возьми и разразись, как вы знаете, в 1870 году франко-прусская война. И очень интересно, как Ницше реагировал на эту войну, тоже очень неоднозначно. Вначале он воспринял это как катастрофу. Он писал, что это ужас, значит, культура погибла, это страшно. Но потом в нем пробудился патриотизм, любовь к Бисмарку, любовь к Германии. Вот, он писал, что я не могу сидеть на месте, пока вот решаются судьбы Европы. Вот, и он стал проситься, но поскольку он был швейцарским гражданином, и воевать в прусской армии он не мог, то все, что, ну и к тому же уже здоровье не позволяло, то все, что ему разрешили, это записаться в санитарный отряд. И он поехал санитаром, и, при том, что здоровье его было ужасно уже, и он застал этот ход военных действий, сражение под Мецем, да, генеральное, где французская армия была уничтожена. Вот, и вид армии, вид людей, готовых идти сражаться, он произвел на Ницше колоссальное впечатление. Он говорил, что как бы, вот, война сбрасывает людей все наносное, все мелкое, все, все такое вот суетное. Как бы опять в нем проснулся такой героизм. Вот, он ухаживал за ранеными, подцепил там сразу все возможные болезни, дифтерию, дизентерию, свалился, так сказать, сам, с этими болезнями. Но тем не менее... И в конце войны, когда происходят события Парижской коммуны и все последующие, он опять в ужасе, потому что, причем его поразило там не что-то, не какие-то там гибель людей или еще что-то, его поразило то, что в процессе подавления Парижской коммуны 23 мая 1971 года был пожар в Лувре. И Ницше воспринял это как катастрофу, опять же, да, дух прусачества восторжествовал над духом французской культуры, а катастрофа для культуры, восстание масс, то, о чем будут писать многие мыслители, тот же Ортега и Гассет в 20 веке, что масса восстала и какие-то завоевания культуры разрушены, то есть вот это воспринимается опять как катастрофа. Вы меня спросите, где тут логика, как можно любить Бисмарка и ужасаться победам прусского оружия и так далее, и так далее. Вот, повторяю, логики никакой нет, но Ницше именно таков, он весь построен на каких-то очень тонких полутонах, нюансах, противоречиях, изломах, вот. Ну вот, я пытаюсь их вам показать, потому что иначе будет вульгаризация. Короче говоря, эти месяцы, проведенные санитаром в армии, потрясли его до глубины души. В это же время, в 70-71 году, он работает над первой своей книгой, наверное, единственная книга, которая достойна называться книгой в обычном смысле этого слова, то есть начатой, законченной, продуманной по определенному плану, с определенной логикой, и которую он писал много лет. Позднее он уже будет писать совсем иначе, как я скажу. Это книга, в которой он поставил задачу, собственно, он ее посвятил как раз Вагнеру, и которая получила название «Трагедия рождения», «Трагедия рождения», уже все, «Рождение трагедии», «Рождение трагедии из духа музыки», само название говорит о себе, да, «Рождение трагедии из духа музыки», и подзаголовок «Эллинизм и пессимизм», «Рождение трагедии из духа музыки», «Эллинизм и пессимизм». О чем идет там речь? Большая часть эллинизм и пессимизм. Ну, как вы, наверное, знаете, большая часть немцев, большая часть немецких мыслителей пристально смотрела на Элладу, на Грецию. Ну, все почти, да, и Гегель, и Шиллер, и Гёте, и все подряд. Как сказал один очень умный человек, профессор философии, один мой знакомый, что для немцев вечной тайной была Эллада, вот, и они всю жизнь пытались ее разгадать, вплоть до Хайдеггера. Так вот, Ницше обращается к античности. Но не просто как вот ученый, да, как филолог, который там интересует какие-то падежи у Гомера, вот, его интересует некая сущность эллинской культуры в связи с современной немецкой ситуацией, современной ситуацией в мире. И он проводит прямую параллель между Вагнером и античностью. Вот стоит об этом остановиться несколько слов. Я опять же перескакиваю, да, с жизни Ницше, но это на самом деле правильно. На то, его отношение к античности, это очень важный момент, стоит об этом сказать несколько слов. Как до Ницше воспринималась античность? До Ницше были некоторые стереотипы, которые существовали железно в отношении античности. Под античностью прежде всего понималась классическая эпоха Греции, то есть это эпоха Сократа, Платона, Аристотеля, эпоха Перикла, которая считалась, вот, да, это собственно, есть классическая Греция. А греки воспринимались такими беззаботными, счастливыми детьми, такими, как Шиллер их описывал в своих, например, письмах об эстетическом воспитании. То есть греки — это юность человечества, такой розовый взгляд на мир, такой, да, детский, светлый, невинный. А Ницше совершенно все иначе пересмотрел. Он сказал, что, во-первых, для него античность — это прежде всего не классика, не Сократ, Платон и Аристотель, а то, что было до этого, то, что принято называть в истории архаическим периодом, то есть период, ну, если называть имена, это досократическая философия, то есть, прежде всего, Гераклит, самый уважаемый и любимый из философов, Парменид и другие, Пифагор, Фалес, то есть досократики. И это эпоха великих греческих трагических поэтов, то есть это и лирики, да, Пиндар, в первую очередь Феогнит, Эсхил, которым Пиндар, Феогнит, Симонид, которым Ницше посвятил отдельные работы, конечно, Гомер, а с другой стороны трагические поэты, то есть Эсхил и Софокл. То есть вот это для Ницше прежде всего, собственно, Греция, которая его интересует. А что же касается эпохи классики, Сократ, Платон, Аристотель, с точки зрения Ницше, это уже декаданс, это уже вырождение. То есть он, как бы, у него своя Греция, своя античность. Но более важно даже другое. Ницше говорит, что под кажущимся оптимизмом, под кажущейся светлостью, гармоничностью мироощущения греков таится глубочайший трагизм, глубочайшее ощущение отчаяния. И сила греков именно в том, что они научились сочетать смелое видение мира, видение его трагизма, видение его безысходности, видение бездны отчаяния со способностью действовать, способностью воплощать это в величайшей художественной форме. И тут Ницше создает, как раз закладывает основы знаменитого учения, которое легло потом в основу очень многих теоретиков, того же Шпенгеля и других, о дионисийстве и аполлонизме. То есть Ницше говорит следующее, что во всякой культуре, ну и в том числе в греческой, борются, действуют два начала, которые он обозначает именами этих двух богов греческих, да, Диониса и Аполлона. И всякая культура, где нет этих двух начал, мертва, где есть только одно начало или вообще нет. С одной стороны, аполлонизм, да, это то, что на поверхности. Это от имени бога Аполлона, да, бога, которого сопровождают музы, это бог аристократический, это гармония, это красота, это соразмерность, это пластика, да, это рациональность, это то, что выразилось в пифагорейской философии очень четко, да, мера и так далее, у Аристотеля в его учении о золотой середине. Но если только Аполлон, то тогда все, как бы, культура мертва, потому что куда важнее дионисийское начало. Дионис, да, это стихия, это подсознательное, это ощущение вот этих мировых бездн, трагизма, которые видели греки, некой необузданности, игры страстей. Если этого всего нет, то культура загибается, культура становится сухой, скучной, рациональной, безжизненной. Вот. И, как известно, ведь трагедии греческие родились из культа Диониса, собственно говоря, как продолжение мистериальных обрядов, священных Дионису. И Ницше как раз говорит, что величие греческой трагедии в том, что они сумели, как бы, вот все это сочетать, очистить вот это видение, трагическое видение мира, выразить в музыке, выразить в ритуале, в жесте, в театре. И это Ницше интересует. А потом, говорит Ницше, начался декаданс, потом началось вырождение. И он связывает это с Еврипидом в трагедии. Я сейчас не буду подробно все это рассказывать, это требует отдельных тем, конечно. Вот. И с Сократом, прежде всего, в философии. Что такое Сократ? Вот, кстати, Ницше, чем очень интересен, что это, наверное, один из очень немногих философов мировой истории, который ненавидит Сократа. Все всегда Сократа хвалят, любят, уважают, заслуженно, конечно. Но Ницше, для Ницше Сократ — это нечто, такой образ врага. Почему? Потому что Сократ для Ницше — это символ вырождения. Да, сам Сократ, как известно, был из плебеев. Ведь философы до Сократа считалось, что философы должны быть красивые, здоровые, аристократические, гармоничные во всех смыслах. А Сократ, вы сами знаете, да, он был из простонародья, он был безобразен, уродлив, нищ, босс. И с точки зрения Ницше это вырождение во всех смыслах, в физическом и в духовном тоже. И вот эта сократовская диалектика, построение каких-то логических конструкций, игра в слова, стремление все постичь разумом, стремление найти основу морали, все это ненавистно Ницше. Сократ, это именно с точки зрения Ницше, он совершил колоссальное преступление перед греческой культурой, потому что он опутал жизнь, опутал волю, опутал трагическое греческое начало сетями диалектики, сетями логических конструкций, рассудочных каких-то измышлений, всему этому придал какой-то скучный моралистический характер и заразил этим своего гениального ученика Платона. Платон ведь, как известно, изначально был поэтом, трагиком, но, встретив Сократа, он сжег свои произведения, и Ницше считает, что в этом величайшее преступление, как бы, и Сократа в том, что он сбил с пути Платона, и тот, подобно Сократу, стал говорить о каком-то неземном мире, а земной мир предок. И с точки зрения Ницше, Сократ, Платон, а в трагедии Еврипид, это уже вырождение, это уже декаданс, это уже неинтересно, это уже ужасно. Вот. Но это Греция. Ницше говорит, что то же самое происходит в современной Европе, в современной Германии. С одной стороны черн, с одной стороны такой же плебс, торгашество, прусачество, стремление, как бы, к тому, чтобы всю жизнь превратить в такую скучную сухую науку, то есть торгаши, политики и так далее. С другой стороны герои, поэты и музыканты, в числе которых, конечно, на первом месте он ставит Вагнера, которые стремятся вот возродить эллинский дух. Эллинский дух, именно ранний эллинский дух, да, дух греческого трагизма. То есть умение видеть мир без этих иллюзий и облекать его вот в эту вот великолепную эстетическую форму. Вот. Ну и опять же, я не буду сейчас все это пересказывать, это нас далеко уведет, мне важно просто наметить какие-то основные ходы мысли. Вот. Когда эта работа Ницше вышла в 72-м году, точнее она вышла в последний день 31 декабря 71 года, ну, стали ее все читать в 72-м, произошло странное. Конечно, Вагнер и несколько друзей Ницше, они очень его хвалили, но масса, читающая публика и, конечно, вся научная публика Ницше не приняла. То есть этот момент можно считать разрывом, хотя Ницше еще несколько лет преподает в Базельском университете, но это момент, когда Ницше окончательно прорывает. Он и так-то был революционер, он и так-то говорил о том, что наш век, педантизм, скука, ремесленничество в науке, никуда не годящиеся учебные заведения и так далее. То есть в нем было очень много бунтарского. Но до этого его принимали, в нем ценили такого гения, который вот, его хвалит Ричин, его там, он дружен с Вагнером. Теперь все профессора объявили, что Ницше умер для науки. Не было ни разгромных критик, просто никакой реакции. Просто то, что он написал, было страшным скандалом, страшным шоком для всех. Он просто не был воспринят. И такова судьба всех последующих его работ. То есть его не ругали, на него не нападали, его просто не знали, не замечали, игнорировали. Настолько то, что он писал и по форме, и по содержанию, было чудовищно для обычных профессорских мозгов, так сказать, вот тогдашней академической публики. И это, наверное, тот момент, когда верблюд сменяется львом, да, используя эту метафору, когда на смену накопителю знаний эрудиту приходит бунтарь. Ну, я продолжу сейчас дальше разговор более кратко и бегло, наверное, о биографии Ницше, но сначала, раз об этом вошла речь, закончу, скажу об отношении Ницше к разным другим деятелям культуры европейской, поскольку Ницше справедливо считают и завершителем европейской культурной традиции, и продолжателем ее одновременно. Вот я уже сказал подробно о том, как Ницше относился к античности, что такое для Ницше античность, что такое аполлонизм и дионисизм. А теперь несколько слов о том, как Ницше вообще смотрел на последующее развитие европейской цивилизации. Ну, единственное, что я оставлю... Хотя нет, ладно, наверное, я об этом скажу все-таки чуть дальше, как Ницше относился к христианству и возрождению. Просто вот какие еще фигуры, скажем так, значимы для Ницше? Я уже назвал много. Назвал Гёльдерлина, назвал Вагнера, назвал Шопенгауэра. Из более-менее близких к себе по времени людей Ницше, конечно, боготворил еще Гёте. Гёте для Ницше это как бы фигура грандиозная, гениальная, которая сочетает в себе вот все то, к чему Ницше стремился, но одинокая на европейском небосклоне. Ницше очень высоко ставил русскую литературу и особенно подчеркивал, что он очень многим обязан Достоевскому, который, повторяю, по жизненному опыту, по мироощущению, очень близок к Ницше. И очень многие конкретные мысли, образы подчеркнуты им Ницше у Достоевского. У Тургенева Ницше позаимствовал, как мы увидим, его понятие нигилист, которое легло, ну, стало одним из фундаментальных для философии Ницше. Еще Ницше говорил, что он очень многим обязан Стендалю. Почему? Ницше не только музыкант, не только композитор, не только поэт. Ницше, кстати, писал и просто стихи, но он еще и психолог. И сам он себя считал великим психологом, совершенно справедливо. И Стендаль, он, прежде всего, обязан как психологу, как тому, кто блестяще копается в человеческой душе, разбирается беспощадно, без лицемерия, без каких-то предрассудков, стереотипов. Вот Стендаль — это тоже фигура, очень повлиявшая на Ницше. Но, конечно, куда больше фигур, которые вызывают у Ницше отвращение. И, скажем так, антигерой для Ницше, современный ему относительно, ну, в последние века, это Кант. Вот в Канте для Ницше, как в Сократе в древности, так же в Канте в новое время сосредоточилось все самое отвратительное. Он его называет самое мягкое выражение, которое я встретил у Ницше в отношении Канта, это немецкий паук. Другие выражения все еще более энергичны. Потому что Кант, да, который говорит о философии рассудка, который говорит об этике, о моральном законе и так далее, для Ницше это воплощение такой пошлости, воплощение такого морализма, плоского и пошлого, и так далее. То есть вот Кант для Ницше совершенно ненавистный тоже персонаж. Но
Кант не любил, не воспринимал музыку.
Ну да. Кант, как известно, говорил, что из тех искусств самое любимое им — это кулинария. Вот.
Пусть они красивые искусства нет.
Вот. Так вот, вернемся к биографии Ницше. Теперь я пойду по ней более бегло, наверное, чтобы вас не сильно утомлять. Вот, потому что действительно о Ницше можно говорить часами, медитировать на тему его философии, скажем так, спорить с ним, возмущаться, восторгаться. Вот, но моя задача просто дать вам некое ощущение. Вот. В эти годы, 70-е, начинается разочарование Ницше в Вагнере. Прошли годы упоения, Вагнер достиг признания, Вагнер создает свой храм в Байрете, да, в городе Байрете открывается знаменитая опера. Вот, он окружен толпой, и Ницше вдруг видит, что Вагнер вовсе не такой, каким он ему казался, что в нем много слишком человеческого, много тщеславного, мстительного, злобного, тиранического, скажем так, что он окружен толпой, а Ницше ненавидит любую толпу, любой такой вот популизм, как бы сейчас сказали. Вот, ну, ему не нравятся претензии Вагнера воспринимать Ницше как просто орудие своих идей. Вот. Ну и потом, забегая вперед, скажем, что потом наступает уже крайнее охлаждение, и которое перерастает в ненависть, когда Вагнер пишет свою одну из последних, а может быть и последних опер «Парсифаль», в которой уже явственно звучат мотивы христианские, и Ницше, насколько он любил Вагнера в начале своего творчества и вдохновлялся им, насколько он посвятил ему свое происхождение трагедии из духа музыки, настолько же последние произведения Ницше были посвящены обличению Вагнера, «Казус Вагнер», например, и многие другие его работы, где он как раз обличает Вагнера за малодушие, за поворот к христианству, за капитуляцию перед Ватиканом и так далее. Ну, все равно Ницше Вагнеру бесконечно много обязан, я, может быть, еще об этом скажу дальше. То есть происходит, начинается страшная трагедия, да? Ницше изгоняют фактически из среды, подвергают остракизму из среды академической публики, его никто не понимает, с Вагнером разрыв, и это усугубляется началом чудовищной болезни. Ницше обладал колоссальным букетом разных болезней. Вот. Сам он писал, что примерно 200 дней в году у меня непереносимая боль, остальные просто переносимы. Вот. Когда сочетаются чудовищные головные боли, что-то с желудком, рвота, очень плохое зрение, ну, просто совершенно катастрофическая ситуация со здоровьем, Ницше для поддержания здоровья постоянно вынужден путешествовать, ездить в ту же Италию, подниматься в горы. Он полюбил одинокие прогулки по швейцарским и итальянским горам. Вот. И писать он теперь может только урывками. Тут стоит сказать несколько слов о стиле Ницше. Ведь человек, художник, это наполовину, если не больше, это его стиль. В этом выражается его своеобразие. Вот несколько слов о стиле Ницше. Да? Ну, я назову его последующие работы. Вот. Он публикует множество работ, которые также остаются никем не узнанными, никем не принятыми, никем не воспринятыми почти. Это, ну вот, самые громкие из них, это «Человеческое, слишком человеческое», это «По ту сторону добра и зла», «Генеалогия морали», «Утренняя заря», «Сумерки идолов», и, конечно, самая известная его работа, так говорил Заратустра и другие. А это произведение, во-первых, очень музыкальное, очень поэтичное. Например, так говорил Заратустра, он назвал поэмой. Да? Мы уже знаем, да, что у Гоголя, например, «Мертвые души» тоже поэма. А на самом деле, действительно, это произведение написано как новая Библия, новое Евангелие. А если читать Заратустру, то мы увидим, что там сам язык, сам стиль, притчи, символы Заратустру сопровождают орел и змея, это они прямо позаимствованы, так сказать, из евангельских образов. То есть это претензии действительно на некое такое, на новое Евангелие, в высшей степени поэтичное. И еще интересный подзаголовок, так говорил Заратустра, «Книга для всех и не для кого». Для всех, потому что любой может ее прочитать, быть потрясенным и завороженным ее музыкальностью, поэтичностью, и ни для кого, потому что не родился на свет еще тот человек, с точки зрения Ницше, который был бы способен по-настоящему воспринять, прочувствовать то, о чем Ницше говорит в своих произведениях. Настолько они как бы неоднозначны, кусаются и так далее. Еще характерная особенность ницшевского стиля – это афористичность. Я уже сказал, что только первая его книга «Рождение трагедии из духа музыки» написана как обычная книга, как трактат, там с главами. Дальше пойдут просто мысль номер 25, 26, 27. Вот. А почему? Это связано отчасти с тем, что болезнь, боли не давали им возможности писать систематически. Но, конечно, это, я думаю, больше связано с самой сущностью того, о чем он говорил. Ницше не систематик. Это именно какие-то штрихи, где с разных сторон речь идет все время об одном и том же, о тех же самых музыкальных темах. Я уже говорил, что Ницше можно сравнить с музыкальным творчеством, где одни и те же темы пронизывают его, появляясь как в симфонии. И еще вопрос о болезни. Очень интересно, что Ницше благодарил судьбу за болезнь. Благодарил судьбу за боль. Это не значит, что он был мазохистом, вовсе нет. Он как это объяснял? Он говорил, что во-первых, это связано с общей его установкой на принятие жизни. То есть Ницше говорит, что человек должен принять все, что есть, сказать жизни «да», этот мир, как он есть и так далее. Но это как бы, помимо этого, Ницше говорит следующее, что боль сделала меня чувствительным, сделала меня наблюдательным. Счастье самодовольно, оно не спрашивает о причинах, говорит Ницше, оно не ищет истоков. Только боль заставляет, настоящее страдание – это лучший путь познания. Вот, то есть я уже приводил в начале слова Ницше, да, тот, кто пишет «Крови и притчами», может рассчитывать на то, что его будут не читать и запоминать наизусть. Вот Ницше действительно писал «Кровью» во всех смыслах этого слова, предельно искренне, предельно нонконформистски, и действительно вся его жизнь – это непрерывное страдание, физическое, душевное, непонимание, отчуждение, болезнь, и понимание того, что никто вокруг не понимает. Да, то есть, повторяю, вот он благодарил судьбу за боль, за страдания, за болезнь, говоришь. Кстати, это характерно вот для этой традиции людей, скажем так, вот Паскаль, к которому Ницше очень неоднозначно относился, тоже у него была специальная молитва, где он благодарил Бога за болезни, а Паскаль был человек фантастически болезненный, примерно из сходных с Ницше мотивов. Паскаля, кстати, Ницше считал величайшим человеком, но погубленным христианством. То есть он видел в Паскале пример великого гения, которого сгубило христианство. Но относился к нему тоже очень неравнодушно, скажем так, и очень Паскаль был для него значимой фигурой. Такие штрихи как бы в биографии Ницше. Ницше очень еще контраст, который нас поражает, когда читаешь его произведения. Опять же, очень легко сбиться на вульгарность, на пошлость. Вот часто у меня на семинарах я спорю со студентами, потому что очень легко объяснить, ну, псих, ну, закомплексованный человек, ну, там, человеконенавистник. Проще всего так объяснить, чтобы... Ну, только что нам это дает. Но при этом, если мы хотим понять Ницше, конечно, это человек был, как сказали сейчас, с большим количеством комплексов. Я уже сказал, что у него очень сложное отношение к армии. С одной стороны, такая любовь к войне, к героическому, а с другой стороны, ненависть к грубости и дисциплине реальной армии, прусаческую, как он называл. Также то же самое относительно, например, его отношения к женщинам. В теории, как вы, наверное, знаете, Ницше воинствующий женоненавистник. Все знают его высказывание «Идешь к женщине, не забудь плетку». Он постоянно доказывает, что женщины – это существа низшие по сравнению с мужчинами и так далее, и так далее. Вот, всюду видна такая некая горделивость, превосходство. Но в жизни Ницше был крайне застенчив. И, как писал один автор, что в реальной ситуации 9 из 10 женщин вырвали бы у него ту плетку, с которой он к ней решился пойти. Вот, то есть тоже можно говорить о неких комплексах. Вот, надо сказать, что в своей жизни Ницше несколько раз влюблялся, и один раз чуть было не женился на одной русской эмигрантке, но тут сыграла свою зловещую роль его сестра, которая вообще, надо сказать, была очень тиранической, как я понимаю, достаточно ограниченной женщиной, Элизабет Фёрстер Ницше, которая расстроила этот брак, я уж не знаю точно по каким соображениям, и, так сказать, эта свадьба не состоялась. Вот, ну и впоследствии, как я уже сказал, заметил роль этой женщины, то есть сестры, очень негативно в судьбе Фридриха Ницше. Что еще? Вот, мне кажется, я обрисовал, как протекал жизнь Ницше в 70-80-е годы, когда были написаны его главные труды. Ницше продолжались какие-то видения, которые порой очень сильно отражались в его творчестве. Ну, например, однажды Ницше пошел в сад, и у него произошло то, что у каждого из нас бывает, но, может быть, только более сильно. Конечно, всем вам знакомо такое явление, как ложное воспоминание, да, когда что-то происходит, и ты понимаешь, что именно это с тобой уже было точно так же в этой ситуации. Ну, всем это знакомо. Вот. И однажды Ницше прочувствовал, что уже это было, уже другой Ницше точно так же сидел в этом саду, и потом это вылилось в его знаменитую идею вечного возвращения. То есть, вопреки традиционной для европейской христианской цивилизации мысли о прогрессе, о линейном развитии, о движении откуда-то куда-то, в философии Ницше появляется миф о вечном возвращении, о том, что мир идет по кругу, и все повторяется, и нет ничего нового. Эта мысль чудовищна для человека как бы, вот, европейского христианского сознания, привыкшего к прогрессу, к уникальности, к неповторимости. Но с точки зрения Ницше, если ты говоришь жизни «да», если ты ее принимаешь, с ним была какая-то странная ситуация, там, какое-то тоже видение и явление, но об этом во всем я вообще не решаюсь говорить, отсылаю вас, наверное, лучшие по сей день на биографии Ницше, кого заинтересует, написанной Даниэлем Галеви, французом уже почти 100 лет назад, но до сих пор это совершенно уникальная работа. Вот. Ну, если будут вопросы о книгах о Ницше, я, конечно, много смогу сказать, но вот, наверное, биография Ницше самая доскональная и самая серьезная, написанная в Галеви. Вот. Ну, к 88-89 году болезнь усугубляется, и вот эпизод, собственно, того, как Ницше окончательно погружается в тьму безумия, он, мне кажется, очень ярко опровергает стереотип о том, что Ницше был какой-то злодей, мизантроп, там, мучитель, апологет там жестокости. Ницше шел по улице в 89 году в одном из швейцарских городов. Он постоянно вынужден был перемещаться в поисках климата, в поисках, так сказать, нормальных таких условий, потому что, повторяю, его организм был, вот представьте себе человека, у которого содрали кожу, который восприимчив ко всему, и нервы его, и тело тоже. Так вот, он шел по улице и увидел, как извозчик, кажется, или там какой-то человек бьет свою лошадь. И Ницше от вида этого избиваемой лошади упал в обморок, и с этого началось его безумие. То есть само это показывает, что считать Ницше каким-то злодеем, жестокосердным, так сказать, апологетом там, насилия и так далее, по крайней мере, мягко говоря, было бы странно. Вот. С 1989 года Ницше уже не приходит в сознание практически. Его помещают в лечебницу, сначала в Швейцарии, потом, по-моему, в Вене. Вот. Ну, это не было полное безумие. Он иногда узнавал свою сестру, которая к нему приезжала. Однажды ему показали портрет Вагнера, он сказал, этого человека я когда-то очень любил. Там однажды он сказал, что я, кажется, писал когда-то хорошие книги. Ну, в общем, в целом, конечно, уже, да, вот в момент перехода в безумие он написал ряд потрясающих писем разным людям, начиная от кайзера Германии и кончая там своих друзей. Вот в одном из этих писем он, например, писал, это стадия, когда уже вот, он перешел в состояние безумия, он писал, что я мог бы всю жизнь прожить мирным, мне было бы предпочтительнее, наверное, остаться на всю жизнь базельским профессором, а не богом. Но я не мог пожертвовать личному эгоизму сотворением мира. Вот. То есть, что здесь? Мания величия, какая-то искренность. Последнее время, вот, уже накануне своего безумия, он часто раз подписывал свое произведение «Распятый». То есть, опять тема Христа его очень волновала. То есть, Христос, Дионис, Ариадна – это те образы, которые томили его вот в этот сумеречный момент его перехода уже к полному безумию. Но это действительно очень тонкая и очень больная, и очень такая материя, о которой сложно говорить. Вот. Итак, в 1900 году, как я уже сказал, после 10 или 11 лет такого состояния, он умирает. Сразу скажу пару слов о посмертной судьбе его творчества, а потом все-таки еще скажу несколько его основных каких-то вещей, о которых я еще не сказал, какие-то мысли. Уже в эти годы, 90-е годы, когда Ницше уже не мог сам этого понять, осознать это, узнать об этом, его творчество становится известным. В 90-е годы оно становится популярным. И происходит самое худшее. Вот вся жизнь Ницше – это сплошная трагедия. Да? Мучения, боль, физические мучения, нравственные разочарования, предчувствие катастрофы вселенской. Но, как полагается, трагедия не закончилась смертью. Она только началась с ней. Я вот часто вспоминаю фильм, который все, конечно, смотрели. Очень уместно его здесь вспомнить. Тот самый «Мюнхгаузен». Все, конечно, наверное, его смотрели и помнят, что там, пока Мюнхгаузен был жив, его никто не понимал, все травили, там так называемые родные и близкие, да. А как только он имитировал свою смерть, то эти самые люди, которые при жизни его не понимали и травили, стали от его имени ставить ему памятники, издавать его произведения, стричь на этом хорошие бабки. А когда он попытался вернуться к жизни, они его решили вторично прикончить уже окончательно. Вот то же самое произошло и с Ницше. Те самые люди, которые, в общем, при жизни его не понимали, они стали выступать главными ницшеведами. То есть, собственно, то, о чем он писал, «Обезьяны Заратустры», да, возникло такое время, как ницшеанство. Хотя Ницше, конечно, категорически против этого протестовал. Он говорил, что единственное, о чем можно сказать, каждый человек должен идти своим путем. Это единственное, к чему я призываю всех. Никто не может мне следовать. Вот. Ну, я, конечно, вульгаризирую, но суть мысли именно такова. И в этом смысле сыграла ключевую роль как раз его сестра, которая прожила после смерти очень долгую жизнь. Естественно, кто, как не сестра, лучше всего знает. Вот она стала для Ницше тем же, чем стал Энгельс для Маркса, даже еще хуже. Она завладела его рукописями, создала музей, архив Ницше, начала публиковать его произведения. И первое, что она сделала, она сфабриковала работу, которая получила название «Воля к власти». Ницше такую работу хотел написать, но не успел. Из разных его обрывков, из разных кусочков его сочинений, что-то отредактировав, что-то дописав, она сфабриковала труд под этим названием, и он был издан под именем Ницше. И стал считаться его главным произведением. Хотя, повторяю, он имеет к Ницше еще меньше отношения, чем третий том «Капитала», написанный Энгельсом, к Марксу. Вот. В общем, вот это характерно. Впоследствии Элизабет Фёрстер Ницше, она была такой довольно примитивной немецкой, ну, мало того, что авторитарной личностью, довольно примитивной немецкой националисткой, выступавшей за национальный подъем Германии и так далее. И она дожила до Гитлера. И в 20-30-е годы, вот в 30-каком-то году,
Гитлер явился в музей Ницше, и Элизабет Фёрстер Ницше подарила ему тросточку своего брата и сказала, что, в общем, вот вы это именно то, о чем мой брат писал, ну и так далее. То есть во многом именно ей Ницше обязан вот, обликом идеолога нацизма, и она явилась таким важным мостиком, связующим национал-социализм и творчество идеи Ницше. Ну, опять же, я несколько утрирую, вульгаризирую, конечно, упрощаю, все намного тоньше и сложнее, но суть, я, мне кажется, передаю верно. То есть возникает ницшанство, такое популярное, модное, богемное явление. По этому поводу один тогдашний писатель писал чрезвычайно едко, остроумно и верно. Все ухватили у Ницше какие-то отдельные фразы, например, про белокурую бестию. И мало того, что... я это процитирую. Не откажусь я в удовольствии, редкий случай, когда я просто не могу обойтись без цитаты. Сейчас. Так. Один из самых глубоких современных наших трактователей Ницше. Ницше, подмененный цитатником Ницше, врывался в новое столетие лязгом и бряцанием таких вот цитатных костей, невыносимой барабанной дробью, возвещающей пришествие варвара, той самой белокурой бестии, от которой, как от контрастной довески к стилю эпидермии, вдруг восторженно обомлели сидящие на викторианской диете культурные обыватели Европы. Больше того, не без комедийных попыток самоидентификации с названной бестией. Ситуация, метко запечатленная Рикардой Кух, слова, не знаю, такая Рикарда Кух, но слова хорошие, послушайте. Многие прикидывались белокурыми бестиями, хотя бестиальности в них не хватало и на одну морскую свинку. Вот. Ну, это вот как бы на тему о ницшанстве в 20 веке, да? То есть вот в Ницше выхватывали эти слова про белокурых бестий, так сказать, про волю к власти. Вот. Вот такая печальная участь постигла Ницше, он стал надолго считаться штатным идеологом нацизма, в частности в России, да, со всеми вытекающими последствиями. Вот. Ну, надо сказать, что, конечно, влияние Ницше не сводилось только к такому пошлому ницшанству и к нацизму. О нацизме еще, может быть, отдельно стоит поговорить под самый конец. Но и было колоссальное влияние на литературу художественную, на искусство вообще. Ну, я упомянул просто некоторые имена людей, которые оказали, на которых Ницше оказал колоссальное влияние, и вы увидите, сколь значима эта фигура для культуры 20 века. Джек Лондон, который очень сильно пережил влияние Ницше. Генрих Ибсен, Бертольд Брехт. Из русских, я думаю, что не понять поэзию Николая Гумилева или рассказы Леонида Андреева, или творчество Бориса Савенкова, или раннего Горького романтического периода, не учитывая колоссального влияния на них Ницше. Ну, можно продолжать все это, весь этот ряд, но даже эти имена показывают, как бы, чем стал Ницше для 20 века. В нем вдруг, как это часто бывает, открыли пророка, те самые люди, которые не заметили выхода рождения трагедии из духа музыки и Заратустру не заметили, когда она вышла, эта книга, так говорил Заратустра. Вот. Ну вот, это как бы такая первая, наверное, большая часть лекции, посвященная, собственно, жизни Ницше, да, отчасти некоторым его идеям и влияниям. А теперь вот то, что, наверное, очень схематично, да, мне хотелось бы сказать о все-таки еще, собственно, философии Ницше, хотя, конечно, это очень условно, учитывая все, что я уже сказал, учитывая его музыкальность, несистематичность, фрагментарность, противоречивость и так далее. Ну, все-таки я позволю себе некую реконструкцию, может быть, очень такую кондовую, топорную, но все-таки попробую, вот, как я себе понимаю, ход мысли Ницше, как связаны ключевые темы его творчества одна с другой. Ну, во-первых, начнем с такого понятия, да, как воля к власти. Вообще понятие воли, как мирового принципа, мирового начала, оно было введено в европейскую культуру Шопенгауэра. Вот. Именно Шопенгауэр сказал, что мир — это не разум, как считал Гегель, а воля — нечто темное, рациональное и так далее. Но для Шопенгауэра, Шопенгауэр, как известно, был во многом под сильным влиянием буддизма, и он воспринимал мир как страдание, мир зол, такой пессимизм, да, шопенгауэровский, и цель, как у буддистов, угасание воли. Ну и мир — это воля к жизни, и это вечная бессмысленная суета, и нужно, чтобы воля угасла. Ницше поменял как бы акценты. Для него воля не есть что-то такое совершенно темное, бессмысленное. И мир не то, что он не трагичен. Мир трагичен, но, скажем так, нет пессимизма. Трагизм — это смотреть миру в лицо, да, вот как греки, которые видели всю безнадежность мира, все отчаяние и так далее. Но, тем не менее, создавали прекрасные трагедии, находили силы жить, творить, искусство, которое преображало мир. То есть Поэтому можно сказать, что если у Шопенгауэра пессимизм, то у Ницше героический оптимизм, я бы так сказал. Это во-первых. То есть мир не есть... Он есть трагедия, но это трагедия, которая ведет не к тому, что надо угасить волю, а к тому, что, наоборот, надо ее культивировать, надо ее всячески приумножать, а не стремиться потушить в чем-то подобном буддийской нирване, как это делал Шопенгауэр. Значит, и воля — это не есть воля к жизни, как говорил Шопенгауэр, а воля к власти. То есть воля к власти понимается предельно широко, не как то, что вот я хочу стать там, президентом или депутатом, а она правит всем миром. И по Ницше это не хорошо и не плохо, это вот некая истина. То есть вообще, что очень характерно для Ницше, и что, конечно, является, несомненно, его неотъемлемым качеством, его никак невозможно выбросить, это стремление к честности, к искренности. Ему противен любой морализм, любое лицемерие, ханжество и так далее. Он хочет докопаться до основания. Он пытается свою жизнь построить как некий эксперимент, попытка выйти за рамки того, что общепринято, священных коров, да, морали, религия, науки, разума и так далее. Так вот, Ницше говорит, что неплохо и нехорошо, просто все в мире, что есть, стремится быть, воплотиться, самоутвердиться, реализоваться, раскрыться. И мир — это вот когда дерево два растут в лесу, и одно стремится перерасти, другое тянется к свету, это тоже воплощение его воли к власти. Когда вот я сейчас вам читаю лекцию, это тоже воплощение моей воли к власти, потому что я таким образом проявляю себя, я навязываю как бы вам себя, навязываю вам свои мысли. Это не хорошо и не плохо, это просто факт. И все, что есть, в том числе все явления, человеческая культура — это воплощение по Ницше воли к власти. В таком крайне широко понятом понимании. Но тут еще одна очень важная особенность Ницше, которая, конечно, нам, да, как либертариям, как анархистам, мягко говоря, не будет по душе, которая резко отделяет его от Штирнера, о чем я уже говорил, это еще принципиальная иерархичность мышления. Ницше убежден, что мир, весь мир, природный мир, человеческий мир, социальный мир, принципиально, изначально иерархичен, в смысле. Не может быть равенства, говорит Ницше, между орлом и канарейкой, между сильным и слабым, между гением и ничтожеством. Если вы пытаетесь гений и ничтожество приравнять, то это будет насилие в обе стороны. То есть вы гению будете подстрекать под уровень ничтожества, а ничтожество вы растягиваете до гения, в результате обоим плохо. Это мой образ, да, но я так понимаю философию Ницше. Вот сидят в клетке орел и канарейка. Орлу там плохо, темно, тесно, он рвется в небеса, вы его отпустите, он будет счастлив. А канарейку отпустите зимой у нас в европейской полосе, она сдохнет, ей лучше сидеть в клетке, там ее кормят, и все прекрасно. Вот. И пытаться уравнять это совершенно невозможно. То есть он исходит из того, что в частности, например, между мужчинами и женщинами, между рабами и господами, между высшим и низшими не может быть равенства. Поэтому, забегая вперед, скажем, что как он, у него есть такой набросок маленький, афоризм в одной из работ, не помню какой, по-моему, очерки несвоевременного, моя утопия. Он пишет, что моя цель, чтобы страдание в мире распределялось равномерно. Как? Чтобы на самых тупых, самых неразвитых людей ложилось вот то, что принято называть эксплуатацией, рабством и так далее. Они это, конечно, будут воспринимать как некую несправедливость, но они будут страдать от этого. А самые утонченные натуры, самые тонкие, самые одаренные, самые гениальные, они не будут страдать от эксплуатации и рабства, но они страдают от самого факта как бы, вот, мироздания, да, от того, что они видят и так далее. Вот, то есть все страдают, каждый по-своему только. Вот. Но это как бы вот такая его мысль. Повторяю, я не берусь быть ее адвокатом, моя цель в данном случае не выгораживать Ницше, не восхвалять его, а показать его адекватно. Так вот, вот важно только понять это, что мир иерархичен. Штирнер, как я уже говорил на лекции, выступал против таких иерархий, и иерархическое понимание мироздания — это одно из глубочайших различий между этими двумя мыслителями. Когда я сказал, что воля к власти — принцип мироздания, сразу надо заметить, что Ницше не занимается онтологией, учением о бытии, или там мало занимается гносеологией, учением о познании. Это мыслитель по преимуществу, занимающийся человеком, культурой, психологией, историей, миром человеческого искусства. И он сразу переходит как бы уже на сферу эту. И, конечно, одно из главнейших его открытий, заслуг – это исследование морали. Очень интересно, Ницше называет себя не аморалистом, а имморалистом. Это большая разница. Аморалист – это тот, кто против морали. А имморалист – это тот, кто вне морали. Ницше говорит, что я первый, кто вас посмотрел на мораль как бы извне, а как на проблему. Не как на нечто священное, незыблемое и так далее, что-то такое лицемерное, навязанное и так далее, а как на нечто инструментальное. Для Ницше все, что есть в человеческой культуре, религия, мораль, а в особенности наука, может быть, только к искусству это не относится, это инструменты выражения воли к власти. ну, в искусстве находит высочайшее выражение, да, человеческий дух, но, вот скажем, мораль уж точно является тоже выражением воли к власти. И по Ницше говорит так, что религия или мораль — это не хорошо и не плохо само по себе. А все, что есть, вообще есть воля к власти, выражение воли к власти. Но только бывает так, что та или иная религия или та или иная мораль — это выражение воли к власти здоровое, естественное, осознанное, честное, приумножающее в людях силу, ответственность, способствующая, фиксирующая, скажем так, вот, реальное неравенство между людьми, реальное, онтологическое, если угодно. Вот. А есть такие религиозные и моральные системы, декадентские, вымороченные, вырожденные, которые фиксируют, которые противоестественны, которые являются воплощением воли к власти слабых. Ведь все стремятся к власти, да? Ну вот в этом смысле, имеют волю к власти. Только одни это осознают и проявляют это широко, благородно, так сказать, и так далее. И Ницше указывает, что изначально вот, на уровне мифов, на уровне морали древних народов мы видим слово «благородный», «добро» символами аристократизма, а «плохой», «злой» символами простонародья. То есть Ницше говорит, что вот раннее человеческое общество строится на этих здоровых принципах, когда все как бы нормально. Причем он говорит, он всем подчеркивает, что для раба естественно, естественно как бы и благо по своему своего рода находится в рабстве. Ну, раб, опять же, понятие не социальное, а скорее духовное, естественно, в этой аристократической утопии Ницше. Потому что ему неуютно в мире сильных, ему неуютно как бы быть ответственным и так далее. А тут кормят, отвечают за тебя и так далее, и так далее. Вот. То есть Ницше говорит, изначально вот все было так, нормально, все было здорово. Но возможны также вот декадентские, выморочные, противоестественные виды морали и религии, которые все извращают, которые лицемерны, которые все переворачивают с ног на голову. И, конечно, поскольку Ницше человек европейской христианской культуры, прежде всего обращает свои стрелы против христианства. Хочу сразу заметить, что Ницше не ко всем религиям, вот неверно считать, что любую религию Ницше считает плохой. Замечу вскользь, что, скажем, брахманизм, изначальную индуистскую религию, он оценивает позитивно, по понятным причинам. Буддизм он оценивает лучше, чем христианство. Он считает, что буддизм — это тоже религия декаданса, религия упадка, но религия более честная, которая стремится преодолеть страдания, а не возводит страдания в культ. И, вот скажем, буддизм предпочтительнее христианству, а еще лучше брахманизм, например. Ну, об этом он говорит мало, а в основном он обращается все-таки к европейской цивилизации. И вот теперь мы подошли к очень важному моменту, как он оценивает христианство, истоки его, нынешнюю ситуацию, и через это как бы взгляд его на развитие европейской культуры. Но я уже говорил, как Ницше воспринимал античность. Да? Для него античность — это прежде всего архаика, греческие трагические поэты, трагики, лирики. А Сократ и Платон — это начало вырождения. А вообще Ницше считает, что с Сократа и с Платона начался декаданс античной культуры. Торжество рассудка, перекос в сторону аполлонизма от дионисийства. Рассудок восторжествовал над жизнью, морализирование, логика, диалектика и так далее, и так далее, и так далее, восторжествовало над трагедией. Но и все это выразилось у Платона, который говорит о мире идей, о неком потустороннем трансцендентном мире. И вообще потом Ницше называет христианство платонизмом для масс. То есть христианство лишь на массовом уровне принесло то, что Платон на философском уровне уже выразил. Ницше вот считает главным таким врагом Сократа, ну и как следствие Платона. Но тем не менее, вот христианство. Очень интересно, что Ницше резко разделяет личность Христа и христианство как религию. К личности Христу Ницше относится даже с большой симпатией. Очень интересно, что Ницше воспринимает личность Христа, как, когда он о нем говорит, он вспоминает роман Достоевского «Идиот» и говорит, что вот Христа я себе представляю именно как князь Мышкин Достоевского в этом романе. А если вы знаете, я думаю, что Ницше этого не читал, Достоевский в своих записных книжках и письмах писал, что хотел в романе «Идиот» показать, как бы, что было бы с Христом, явись он в современный мир. То есть Ницше попал, что называется, как обычно, в самую точку. То есть, собственно, эту цель Достоевский ставил, показать, что будет с Христом в современном мире, где его воспримут таким блаженным, да, где он погибнет, не в силах ничего изменить. Вот. Так вот, Ницше и говорит, что именно так я себе представляю Христа, то есть как человека вот такого буддистского толка, что ли, очень утонченного, очень великодушного. Но, тем не менее, Ницше говорит, был только один христианин, и тот умер на кресте, то есть Христос. А дальше началось вырождение сразу же. То есть, с точки зрения Ницше, собственно, христианство стоило бы назвать павликианством во имя апостола Павла, который, собственно, и создал это учение. Ницше говорит, что тут еще важно поговорить об иудейских корнях христианства. Не стоит думать, что Ницше был антисемитом, ни в коем случае нет, но он говорит следующее, что евреи — это особый народ, у которых сначала их Бог был воплощением, как у любого народа, здорового духа силы, как бы наш Бог, наш покровитель, но потом они попали в изгнание, в унижение, и произошла некая трансформация. Они стали приспосабляться, как бы, и возник вот такой вот именно феномен, где все переворачивается. Да, Бог является не воплощением силы, а наоборот, воплощением унижения своего рода. И это уже подготовило христианство. То есть, ну, Ницше много говорит вот именно о еврейских, иудейских корнях христианства. Значит, не случайно, что у евреев зародилась эта религия. Вот. То есть у народа униженного, у народа, который вынужден был, чтобы выжить, поступиться своей свободой, своей волей к власти и так далее. То есть пойти на нечто извращенное, на нечто противоестественное. Так вот, что же такое христианство, как оно возникло по Ницше? Как известно, как бы, ну, это как бы общеизвестно, да, христианство изначально — это религия низших слоев, низших категорий населения, рабов, отвергнутых, отторгнутых от общества женщин, то есть самых низших слоев категории населения. И по Ницше христианство — это как раз и есть не что иное, как воплощение воли к власти слабых. И тут первый упрек христианству моральный, что христианство создало мораль противоестественную, которая, это мораль именно слабых, которая стала господствующей в обществе. То есть все естественные, здоровые человеческие, как бы, представления были перевернуты. Естественно, с точки зрения Ницше, стремиться к силе, ответственности, свободе, независимости. Христиане это назвали гордыней и заклеймили как грех. И наоборот, слабость, ничтожество было объявлено добродетелью и объявлено добродетелью смирения. То есть все было перевернуто с ног на голову, да, говорит Ницше. То есть христианство изначально как бы развращает. Это некая зараза, которая распространилась в человечестве таким образом. Вот. И погубило даже самых сильных людей, типа Паскаля. Вот. Ницше считает, что Паскаль — это как раз яркий пример такого гения загубленного, когда в эти силки моральные, свитые христианством, попали вот такие люди. У него есть такое понятие — ресентимент. Ресентимент — это как бы зависть, злоба слабых, которая порождает вот эти вот все феномены, как я сказал. Это одно главное обвинение христианства. Противоестественная мораль, которая развращает человечество и губит человеческий род. Второе обвинение, которое тоже разделяет христианство и платонизм, это, вот я приведу дословную цитату Ницше: христианство, говорит он, это ложь а по ту сторону и клевета на посю сторону. То есть, как Платон со своим миром идей, так и христианство со своим учением о Боге объявили всем ничто, говорит Ницше, а все, то есть мир, жизнь, реальность, единственное, которое надо сказать «да», и малодушные люди не имели мужества сказать «да», они объявляют ничем, чем-то греховным, ничтожным, малозначительным и так далее. То есть переворачивается как бы опять мир с ног на голову. Все объявляется ничем, а ничто всем. Вот это очень важно. Давайте эту мысль запомним, потому что Ницше говорит, что изначально в основе христианства лежит ничто, нихил по латыни. То есть ничто объявлено всем, а все ничем. И естественно, что эта зараза, говорит Ницше, христианская, за 2000 лет развратила человечество, по крайней мере европейское, привело к упадку в людях самостоятельности, независимости, свободы, с одной стороны. А с другой стороны, говорит Ницше, христианство, ну, христианство, Ницше очень много говорит о морали жрецов и рабов, о лицемерии. С точки зрения Ницше, христианское сострадание — это тоже форма лицемерия, безразличия по принципу «я тебя не трону, ты меня не тронешь», в принципе, мне на тебя плевать, но я тебя не буду сильно осуждать, пожалею, а ты, может быть, мне, во мне пожалеешь тоже, что такое слабое, плохое, убогое. То есть все слабое, убогое, ничтожное культивируется как нечто достойное, а все самостоятельное, самобытное, оригинальное, сильное осуждается как нечто недостойное. Вот. Но, говорит Ницше, был в истории человечества европейского шанс преодолеть эту заразу. Это возрождение. Это еще одна любимая Ницше эпоха, наряду с ранней античностью, которую Ницше резко превозносит и выделяет в пути европейской цивилизации. Надо сказать, что Ницше в Швейцарии, в Базеле, был другом, дружен с величайшим исследователем возрождения, такое имя, наверное, известное многим, Якоб Бурхард. Это человек, который написал несколько фундаментальных трудов по культуре возрождения. Он был близким другом Ницше, вот, и, видимо, тоже оказал на него большое влияние. Так вот, Ницше считает, что возрождение, ну понятно, я думаю, понятно уже, чем эта эпоха привлекает Ницше. Это эпоха как раз расцвета гениальности, расцвета подъема искусства, освобождения от иго-авторитетов и разложения христианства, полное разложение. Да? Ницше со своей провокативностью говорит, что его очень радует появление таких фигур, как, например, на престоле папском Александра Борджиа, да, печально известного папы, который превзошел всех своим аморализмом, убийством и развратом. И Ницше говорит, что вот уже чуть-чуть оставалось, ведь Александра Борджиа хотел сделать своим преемником своего сына Чезаре Борджиа, человека, которого иначе как монстром не назовешь, но который, с другой стороны, был воплощением вот воли к власти, да, пусть беспринципным, пусть там жестоким, но человеком очень таким сильным. И Ницше говорит, что вот если бы такое случилось, Чезаре Борджиа оказался на папском престоле, все, христианство было бы конец. Оно было бы уже в конец дискредитировано, разложилось бы и рухнуло. Но, говорит Ницше, этого не случилось, а случилось досадное несчастье. Появился немец Лютер. Надо сказать, что Ницше можно назвать отчасти германофобом, он очень часто высказывает очень резко о немцах. Вот. И вот одно из того, что он ставит им вину, это, конечно, реформация. Появился немецкий монах Лютер, который все это безобразие увидел в Ватикане, все это разложение папства, христианства и так далее, который стал говорить, что нужно возродить, да, моральные традиции, вернуться к первоначальным истокам. И в результате христианство не загнулось, как должно было быть в начале 16 века, а приобрело новый импульс, реформацию. Вот, то есть Лютер спас христианство, вот заслуженной и, в общем, скорой гибели, ну, вот, говорит Ницше. И на смену вот буйству сил, красок жизни в эпоху Возрождения приходит скучная реформация, так сказать, со всеми этими вещами. То есть Лютер — это тоже, естественно, персонаж, по адресу которого Ницше не жалеет ругательств. Вот. И в результате агония христианства продлилась. Но, сколь веревочки не длится, все конец будет. А Ницше говорит следующее. Тут мы переходим уже к тому, что он говорит о современном человечестве, о 19-20 веке. Ну, когда речь идет о таких глобальных эпохах, 100 лет уже не играет большую роль. Он говорит следующее. Поскольку христианство изначально положило в основу христианской культуры цивилизации ничто, то это ничто, в конце концов, обнажилось. И к 19 веку это уже становится ясно. То есть следствием, как это ни парадоксально, и логическим порождением христианской цивилизации, и логическим последним ступенью на пути этой цивилизации, идущей к гибели, является нигилизм. То есть отрицание всех любых ценностей, ну, начиная с религиозных, кончая нравственными. То есть люди перестают во что-либо вообще верить, каким-либо ценностям поклоняться, новых ценностей нет, старые разрушены. То есть это ничто обнажается. И тут Ницше произносит свою самую известную фразу, по поводу которой можно очень много медитировать, очень много думать, в которой Хайдеггер написал замечательную статью. Это «Бог умер», «Смерть Богу». Он повторяет это на разные лады, и в Заратустре он говорит, что главный факт нашего времени, еще никем не осознанный, и лет 100-200 пройдет, прежде чем люди это поймут, и тогда мир содрогнется. Это смерть Бога. Бог умер, и мы сами убили его. Вот я все-таки позволю себе небольшой комментарий. Во-первых, не так давно меня осенила такая мысль, что одна из параллелей, явно напрашивающихся, причем удивительно, что она раньше мне не приходила в голову, может быть, кому-то из вас она вот уже сразу сейчас пришла, это конечно, германско-скандинавская мифология. Насколько я знаю, это единственная мифология, где существует разработанный миф о гибели богов. Да? Знаменитый Рагнарёк, последняя битва, где боги сойдутся в смертельной битве и падут. Ведь вспомните Вагнер, да? Его тетралогия о Нибелунгах, которая заканчивается оперой «Гибель богов». Да, это типичная германско-скандинавская мифология, да, которая говорит о конце мира, в страшной битве, о гибели богов. Насколько я понимаю, это все-таки нечто беспрецедентное, и других таких примеров мне неизвестно, других религиозных и культурных мифологических традиций. Но это так просто, одна из параллелей, которая, однако, мне кажется, очень плодотворна, и на эту тему тоже можно подумать. Но параллель побочная. Все-таки, что значит «Бог умер»? Прежде чем я начну серьезно говорить об этих очень серьезных, в высшей степени, может быть, самых серьезных на свете вещах, я позволю себе шутку. В 68 году студенты Парижа, как известно, восстали, захватили Сорбонну, и в числе прочих граффити на стене появилась такая надпись: «Бог умер. Ницше. Ницше умер. Бог». Вот. Но это так. В 68 году они любили острить, в том числе и по этому поводу. Вот. Но это так. Это так, что называется, для музыкальной паузы. А теперь вернемся все-таки к самой этой мысли. Когда Ницше говорит «Бог умер», он имеет в виду не только христианскую религию, не имеет в виду не только то, что люди перестали верить в Бога, хотя очень многие себя называют по инерции христианами, там, ходят в храм, ставят свечку там, и так далее. Вот. Не только это. Под Богом он здесь имеет в виду вообще все метафизическое, все сверхземное, любые ценности. То есть он говорит, христианство воспитало нас такую добродетель, как честность, стремление к честному видению вещей, и оно же ведет к самоубийству христианства и христианской цивилизации, всего, что ей порождено. То есть ядро этой цивилизации уже рухнуло. Но как звезда, да, потухает, а свет еще идет. Поэтому Ницше говорит, что ядро прогнило, стержень выпал, но как бы христианство уже как бы мертво, суть его, но оболочка христианской культуры еще живет и продолжает развращать людей. И тут Ницше обрушивается на такие явления, секуляризованные, уже от них не христианские, по форме, по крайней мере, своего времени, как демократизм, движение за политическое равенство, как социализм, движение за социальное равенство, и феминизм, движение за равенство полов. С точки зрения Ницше, это продолжение все той же христианской традиции. Да? То есть одна из фундаментальных идей христианства — это идея именно равенства всех. А как я уже сказал, по Ницше, это идея противоестественной, бесчеловечной, жестокой по отношению ко всем. Вот. И с точки зрения Ницше, демократы 19 века, социалисты, анархисты в частности, и феминисты — это как раз продолжение христианства, хотя, повторяю, как бы сами эти люди могут уже ни в какого бога не верить и быть атеистами и так далее. Вот. Ницше считает, что это все продолжение, как бы некий побочный эффект, некое следствие христианской цивилизации. И этому побочному эффекту и следствию достается тоже очень сильно. Вот. Надо ли сказать, что Ницше... Да, вот тут я хочу заметить следующее. Есть два атеизма, старый и новый. И разделяет их Ницше. Я позволю себе сделать такой сильный тезис. Доницшевский атеизм, атеизм, скажем, Гольбаха какого-нибудь, просветителей там, французских и так далее, это был, ну, это мой любимый образ, я позволю себе вновь его повторить, это был атеизм ребяческий, атеизм нашкодивших детей, которые вот, там, относятся к Богу как к такому жандарму сверху, который там стоит, палкой всем машет, и вот они свалили эту статую, да, как там Дзержинская на Лубянке там статую свалили, и пляшут над ним, и радуются, и прыгают, и венчиками звенят. Вот. Таким, например, был атеизм Фейербаха, который разоблачал христианство. А совсем другой атеизм после Ницше, скажем, мы будем вот, через некоторое время читать лекцию об экзистенциализме, Сартра, Камю, им уже нет надобности валить статую и радостно подпрыгивать при этом. Это уже атеизм зрелый, атеизм взрослый, я бы так сказал. Атеизм, когда статуя повержена, когда небо обезбожено, а что дальше? Приходит уже понимание, а как дальше жить-то? Вот. И тут другой образ, тоже не ницшевский, но я думаю, Ницше бы со мной согласился в этой метафоре. Представьте себе маленьких детей, которых взрослые взяли за руку и отвели в темный лес и бросили. И что дальше будет? Скорее всего, дети погибнут, их съедят звери, они умрут от голода, потеряются. Единственный шанс спастись — это самим повзрослеть, перестать быть детьми. И вот с точки зрения Ницше, человечество, европейское человечество зашло именно в такую ситуацию. То есть вот Фейербах, да, он говорил, что нужно просто свергнуть христианского бога и заменить его человеком. Гуманизм как новая религия, да, там, поставим новую религию человека, человека рода, там, будем друг друга любить. Но это очень плоско и убого. И Ницше говорит, что человек, который есть сейчас, совершенно не способен заменить бога или прожить без него. Почему? И дальше Ницше очень подробно показывает, что такое современный человек, что такое современная культура, современная цивилизация. И он говорит, что этот человек, личность мельчает, мораль стадная, люди убегают от себя, от ответственности, от свободы. Кстати, попутно стоит сказать пару слов о том, что Ницше называет мораль стадным инстинктом в отдельном человеке, то есть вот, как бы чем-то навязанным, конформистским. А то, что люди привыкли называть истиной, скажем, научной истиной, это на самом деле форма лжи. У Ницше есть такая шокирующая фраза: «Истина есть полезная ложь». Вот. Тоже воплощение воли к власти своего рода. Вот. Все эти многочисленные способы ухода от себя, от ответственности. То есть Ницше говорит, современный человек – человек совершенно жалкое зрелище себя представляющий. Это человек не горячий и не холодный, а тепленький, который сбивается в стаю, стремится отказаться от ответственности, передать свою свободу государству, который боится больше на свете риска, боли, страданий, и больше всего любит комфорт и безответственность. И такой человек может прожить без Бога? Господи, конечно, нет. А трагедия в том, что действительно Бог умер, и он уже не способен верить. То есть, вот, Егор, ситуация трагична именно потому, что ребенок не может уже ходить на помочах, как раньше, он уже не может, нет почвы под ногами, нет неба над головой, да? Все стало сомнительным, все рухнуло. И тут ситуация как бы или пан, или пропал, да? Или, что очень вероятно, это существо нежизнеспособное, и оно обречено погибнуть в этой ситуации. И Ницше предвидит величайшие катастрофы. Он говорит, что мир еще содрогнется от катастроф, которые наступают, и понадобится 2 или 3 века, чтобы все осознали, что такое на самом деле смерть Бога. То есть Ницше не... Вот я сказал, да, что Ницше — это некий водораздел между старым и новым атеизмом. Его атеизм не, по преимуществу, не посвящен разрушению. Все уже про... Он констатирует, да, Бог умер и говорит, а что дальше делать, как с этим быть, как вынести эту ношу, как мы сможем жить без Бога, если всю жизнь жили без Бога, как ребенок проживет без родителей. И выход один — повзрослеть. И тут мы подходим к тому, как Ницше понимает человека. Очень интересно, да. А человеки в 19 веке существовали самые оптимистические представления в духе веры в прогресс. Человек – homo sapiens, разумное существо, там, венец творения и все такое. Ницше говорит, что именно это самодовольство как раз и является свидетельством вырождения. Потому что все в мире существует, только борясь и перерастая себя. В самом деле, говорит он, посмотрите на природу, все сможет существовать только умирая и давая начало чему-то новому, что превосходит. Либо заходит в тупик, как динозавры. Они были большие, самодовольные, но вымерли. То же самое с человечеством, говорит Ницше. Если человек возомнит о себе, что он венец творения, это уже смертный приговор. Человек может быть спасен, только если он превзойдет себя. И вообще, что такое человек по Ницше? Очень важно. Ницше говорит, человек еще не завершенное животное. Вот это очень важно. Это очень важная мысль, которая потом проявится в экзистенциализме. Принципиальная незавершенность этого проекта, который называется человеком. С одной стороны, человек, конечно, неудачное животное. Нечего ему гордиться. Потому что, и тут Ницше опять возвращается к теме дионисийства и аполлонизма в культуре. На самом деле, посмотрите, все звери сильнее человека. Ну, скажем, ребенок, младенец не выживет, да, лет до 12, если его не будут там кормить, защищать, а любая там кошка или собака уже там через несколько там часов, если не дней, вполне жизнеспособна. Человек не имеет там когтей, таких как там клыков, рогов, как другие животные. И он был вынужден встать на путь искусственной цивилизации, на путь создания искусственного языка, символов, техники. Но все это продленное, растянувшееся на века агония, говорит Ницше. Это уход от природы, уход от естественности. Это попытка отгородиться как бы от искусственности какими-то щитами. То есть, вообще говоря, человек вовсе не имеет особых оснований гордиться собой. И тот человек, который есть, он действительно еще очень близок к червю и очень близок к обезьяне. И следовательно, говорит Ницше, вот из всего, что я сказал, встает вопрос, как преодолеть нигилизм, как преодолеть катастрофу, что делать в ситуации смерти Бога человеку, как ребенку стать взрослым. И Ницше говорит, повзрослеть, преодолеть. Человек — это то, что должно быть преодолено. Логически напрашивающий вопрос, как превратить апокалипсис в возрождение. Вопрос очень интересный, как Ницше относится к нигилизму? Двойственно. С одной стороны, он считает себя самым последним и крайним из нигилистов. Он говорит, да, я самый последний радикальный нигилист. Остальные нигилисты отрицают что-то, но признают что-то другое, священное, какие-то другие авторитеты. Я в этом смысле считаю, что нигилизм надо довести до конца. Но с тем, чтобы преодолеть его. То есть довести нигилизм до конца с тем, чтобы отбросить нигилизм и начать нечто новое, возродиться, как бы, изменить всю парадигму цивилизации, изменить всю культуру. То есть и принятие нигилизма, и в то же время с тем, чтобы его победить, уничтожить, преодолеть. Тут мы, конечно, подошли к очень скользкой, очень темной, очень сложной теме сверхчеловека, которой посвящена, прежде всего, книга Ницше «Тагора Заратустра». Хочу сразу сказать, что нет ничего хуже, нет ничего пошлее, нет ничего ужаснее пытаться представить себе учение о сверхчеловеке как научное учение или как социальное учение. Ницше не строит поэтапную теорию перехода человечества, как у нас там к 80-му году построить коммунизм, там, к там, не знаю, 1950-му году перехода к сверхчеловечеству. Да? Ницше не строит социальное учение о сверхчеловеке. Это миф. Ницше миф, великий мифотворец. Он дает миф о вечном возвращении, миф о сверхчеловеке. Да? Не более того, это ориентир. Он просто высказывает ту мысль, что человек должен быть преодолен. Человек должен стремиться превзойти себя. В человеке перемешано все, говорит. Он тварь и творец. Глина и золото. И христианство с его состраданием, с его любовью к ближнему, с его всеми этими вещами, по Ницше это лицемерие, это попытка сохранить в человеке глину и самое-самое плохое. Тогда как человека надо уважать только за то, что в нем есть сверхчеловек. И тут возникает знаменитый образ Ницше. Человек — это канат, натянутый над пропастью, где с одной стороны животное, а с другой — сверхчеловек. В общем, можно говорить очень, очень в общих чертах, что такое сверхчеловек. Да? Повторяю, вот меня часто спрашивают мои студенты на занятиях, а сколько сверхчеловеков, один или два, а как устроено общество у сверхчеловеков? Да, это нелепые вопросы, да, в свете того, что я сказал, по-моему, очевидно, что Ницше, повторяю, это не социальный мыслитель, который разрабатывает такое учение. Хочу сразу сказать, тоже, может быть, предваряя ваши вопросы, что себя Ницше не считал сверхчеловеком. И Заратустру, которого он вывел в своей книге, он считает лишь пророком сверхчеловека. Конечно, нет. Ну, можно отчасти сказать, что по Ницше смысл истории в появлении великих людей. Великих людей, которые воплощают в себе самое как бы важное, яркое и оправдывают историю. Опять же, иерархичность ницшевского мышления здесь. Великими людьми он, например, считал Наполеона. Он говорит, Наполеон оправдывает французскую революцию. Французская революция — это мерзость, но то, что она привела к Наполеону, это оправдание для революции. Великим человеком он считал Гёте, например. Да? Но сказать, что это сверхлюди, тоже неправильно. Вот. То есть сверхчеловек, ну, можно, в общем, что сказать, что сверхчеловек, как о нем говорит Заратустра, это существо, прежде всего, прошедшее через опыт одиночества. единственность, да, и тут мы вспоминаем Штирнера, и одиночество. Это человек, который живет в горах, далеко от людей, и который прежде всего учится жить без Бога, учится жить в мире, где нет почвы под ногами, неба над головой. Это человек, который мучительно взрослеет, то есть привыкает отвечать за свои слова, отвечать за свое поведение. Это прежде всего господин себя. Вы скажете, только себя, и других тоже, и других. Но тут важен этот акцент. То есть у нас в учебниках старых совковых обычно говорили, что сверхчеловек — это очень все примитивно, да, раса господ, раса рабов, господа и так далее, Ницше — идеолог, понятно чего, да, фашизм. Вот. Но это в высшей степени карикатура, конечно. Да. Из Ницше можно вывести такие выводы, опять же, но можно вывести прямо противоположные. Повторяю, что для Ницше все-таки важнее духовная сила, чем физическая, и господство над собой, чем господство над другими. И лозунг сверхчеловека, фраза, которую Ницше часто упоминает, «проживи опасно». То есть увидите, до какой степени сверхчеловек противоположен всей нынешней культуре, когда мы привыкаем не рисковать, а смотреть детективы, не любить, а смотреть мелодраму и так далее. Когда мы отгораживаемся от жизни всякими эрзацами. Ницше же говорит, проживи опасно. Также следует понимать еще одну очень шокирующую ницшевскую фразу, за которую много доставалось посмертно. Падающего толкни. Опять же, когда Ницше говорит падающего толкни, он имеет в виду прежде всего беспощадность к тому, что отжило. Потому что нечего гальванизировать труп, как бы. Опять же, можно это понять, вы меня спросите, но ведь можно это только говорить в смысле, что старикам, там, слабым расам и так далее, не место на земле, там, Освенцим и все такое. Можно и так. И нацисты так это и поняли. Но можно ведь это понимать совершенно в ином смысле, как беспощадность к слабости в себе, стремление превзойти себя. То есть, я говорю, Ницше в высшей степени неоднозначен. Его можно поворачивать и так, и это. Ведь подумайте сами, сам лозунг «преодоление человека». Его можно понимать гуманистически, как мысль о том, что человек несовершенен, и что если он будет самодоволен, если он погрязнет в этом мещанстве, которое Ницше ненавидел больше всего на свете, то он погибнет. Это вполне, на мой взгляд, такой либертарный, гуманистический взгляд, отвергнуть канжескую мораль, отвергнуть навязанные авторитеты. Но можно ведь о преодолении человека понять в духе антигуманного, да, как уничтожение человечности. Можно ведь понять сверхчеловека и так, как это понял Гитлер, как такого Шварценеггера с там, квадратным подбородком, белокурую бестью и так далее, и так далее. Можно и так, конечно. Но все-таки мне кажется, что для самого Ницше с его крайним индивидуализмом, с его неприятием толпы, массы, неприятием государства, как холодного чудовища, как он пишет, все-таки нацизм с его культом такой пошлости, с культом государственности, с растворением человека в толпе, конечно, наверное, был бы совершенно неприемлем, несмотря на то, что многие идеи Ницше нацисты действительно позаимствовали. Вот. И вот все то, о чем я сейчас сказал, Ницше называет еще одним знаменитым словосочетанием — переоценка ценностей. Да, ну опять же понятно, переоценка ценностей, то есть возвращение от противоестественных ценностей христианской Европы к ценностям воли к власти, культивирование воли к власти. Человек — это воплощенная воля к власти, да? Честная, искренне, откровенная, человек, способный, повторяю, отвечать за себя, страдать, не бояться риска, не бояться борьбы и так далее. Все это Ницше называет переоценкой ценностей. Пора, в общем, закругляться. Я, конечно, многое сказал, многого еще больше не успел сказать. Думаю, что будут какие-то вопросы, реплики, естественно. Хочу заметить, что действительно уже стало банальностью называть Ницше пророком. Действительно, очень многое в 20 веке им было предсказано. Ницше писал о том, что 20 век ожидают войны за передел мира, которые будут вестись под за те или иные идеологии. Мировые войны это показали. Но это как бы какие-то, скажем так, средние масштабные прогнозы. А самые масштабные прогнозы нам только еще предстоит. Ницше тут совершенно не устарел, он как никогда актуален, в них убеждаться, то есть понятие смерти Бога, введенное Ницше, становится все более очевидным, как крушение каких-то ценностей. Постмодернизм очень ярко это показывает, да, с его эклектичностью, с его мыслью, что все правы, никто не прав, и можно тасовать мозаику из самых разных мнений, и ни одно мнение не правее другого, а в сущности глубочайшее безразличие к любой истине, к любым мнениям и так далее. Это очень яркое художественное воплощение, если угодно, культурное воплощение того, о чем будет Ницше. Не знаю, мне кажется, что я уже сказал достаточно, чтобы передать какое-то ощущение от Ницше у тех, кто с ним не знаком, или, по крайней мере, выразить свое отношение к нему у тех, кто знаком. Поэтому, наверное, имеет смысл переходить уже к вопросу. Вопросы?
Вот ты говорил о работе «Рождение трагедии духа музыки». Ты как бы в то же время большой специалист по истории культуры Древней Греции. Насколько, с твоей точки зрения, в этой работе адекватно передается суть происходящего? проходивших процессов, то есть переход от дионисийского к эллинизму. И национальная это работа вот, в таком историко-культурном плане. А не только как
я, да, я могу сказать об этом, как и обо всем Ницше, что, что она в высшей степени полемична, да, в высшей степени спорна, как и вообще все, о чем я сегодня рассказывал. И, конечно, не может быть принято как единственная верная и правильная модель. Понятно, что Ницше ставил, смотрел на все это со своей колокольни, и для него важно было все это опять же вывести к Вагнеру и так далее. Вот. Конечно, скажем, оценки Ницше, Сократа и Платона, они приемлемы только для тех, кто полностью принимает все ницшевские исходные посылки. Тут действительно очень важно. Кстати, по этому поводу замечу, что Ницше очень ругался по поводу известного изречения «о вкусах не спорит», и сказал, что, собственно, только о вкусах-то всегда и спорит. И только это-то и интересно. То есть предпосылки, ценности, оценки. Вот. Поэтому понятно, что поскольку мои вкусы все-таки отличаются несколько от вкусов Ницше, то к Сократу с Платоном я отношусь иначе. Да? Конечно, сама идея аполлонического дионисийского начала в греческой культуре и вообще в европейских культурах, она очень плодотворна, мне кажется. Очень что-то существенное, важное открывает нам в этом. И достаточно сослаться на того же Шпенглера, который на этом во многом выстроил впоследствии свою концепцию вот, морфологии культуры, ну и многих других, во-первых. Так что сам как методологический прием, идея дионисийства и аполлонизма и в отношении Греции, в отношении, мне кажется, работает. Хотя, конечно, это только схема, да, как всякая схема, ну не схема, скажем так, некий взгляд. Вот. А конкретные работы Ницше, посвященные архаической Греции, я читал их все, собственно, это «Философы Греции в трагическую эпоху», несколько мелких работ и «Рождение трагедии», они безумно интересны, безумно глубоки, и конкретные его оценки, скажем так, Софокла, Эсхила и Еврипида, мне кажется, очень интересны. Я бы так сказал. Я еще говорю, что касается оценок, то тут просто важна система взглядов.
А на чем анархисты как-то акцентируют?
Я вообще об отношении разных анархистов к Ницше много сказать не могу. Про Эмму Гольдман, наверное, лучше спрашивать Мишу, который о ней знает. Я могу сказать следующее, что отношение к Ницше разных анархических или либертарных мыслителей и теоретиков было очень разным, как несложно догадаться. Скажем, Кропоткин, народники русские, например, такие либертарного толка, оценивали Ницше очень негативно, но воспринимая его именно скорее в таком ницшеанском духе, о котором я уже сказал, как апостола самоутверждения эгоистической личности, вот, и так далее, всеобщей атомизации, борьбы.